период. Те же, кто отвергает трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Еще раз прочитаю текст. Те же, кто отвергает трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховная абсолютная истина, личность Бога, едина. И в своем безличном аспекте она пребывает всюду. Об этом ясно сказано в Бхагавадгите. «Все сущее есть не что иное, как проявление моей энергии», — говорит Господь Кришна. «Все покоится на нем, но это не значит, что он лично присутствует во всем». Разные ощущения. Ощущение, вызываемое звуком барабанной дроби, зрительное восприятие образа красивой женщины или ощущение языком изысканного вкуса сладостей, приготовленных из молока, воспринимается различными органами чувств и потому осознаются по-разному. По этой причине эмпирическое знание имеет множество отраслей, хотя на самом деле все сущее, как проявление энергии Верховного Господа, имеет единую природу. Аналогичным образом огонь обладает только энергиями тепла и света, но с помощью этих двух энергий он может проявлять себя в великом множестве форм и видов, то есть восприниматься совершенно по-разному. Философы Майявади объявляют это многообразие иллюзорным, но философы Вайшнавы не считают различные проявления этого мира иллюзорными. Для них эти проявления не отличны от Верховной Личности Бога, ибо представляют собой проявление разнообразных энергий Господа. Вайшнавы не признают философию, которая постулирует реальность Абсолюта и иллюзорность материального мира – Брахма Сатьям Джагат Митья. Хотя и говорится, что не все то золото, что блестит, это еще не означает, что любой блестящий предмет – иллюзия. Так раковина устрицы может показаться золотой. Мы путаем перламутр с золотом только потому, что так устроены наши глаза. Но это еще не значит, что сама раковина иллюзорна. Аналогичным образом, созерцая образ Господа Кришны, человек не может понять, кто он такой на самом деле. Но это не значит, что Господь иллюзорен. Чтобы понять форму Кришны, необходимо смотреть на нее через призму священных писаний, таких как Брахма Самхита, Ишвара Парамах Кришна Сатчитананда Виграха. Кришна – верховная личность Бога, обладает вечным духовным телом, которое исполнено блаженством. Нашими несовершенными чувствами невозможно постичь форму Господа. Чтобы постичь Господа, мы должны получить знание о Нем. Поэтому здесь сказано «гьянам экам». Бхагавадгита подтверждает, что только глупцы, видя Кришну, считают его обыкновенным человеком. Они не подозревают о том, что Верховная Личность Бога обладает безграничным знанием, могуществом и богатством. Философские рассуждения, основанные на чувственном опыте, приводят к выводу о том, что Всевышний не имеет формы. Такого рода рассуждения держат обусловленную душу во тьме невежества, не давая ей выйти из-под влияния иллюзорной энергии Господа. Чтобы постичь Верховную Личность, необходимо услышать трансцендентные речи самого Господа, записанные в Бхагавадгите. Там он ясно говорит, что на свете нет ничего превыше его. Безличное сияние Брахмана исходит от его личностной формы. Кристально чистые трансцендентные слова Бхагавадгиты сравнивают с водами Ганги. Вода Ганги так чиста, что может очистить даже ослов и коров. Но тот, кто отворачивается от чистой Ганги и думает, что сможет смыть с себя грязь, совершив омовение в сточной канаве, никогда не достигает желанной цели. Подобно этому, обрести чистое знание в Абсолюте можем только слушая чистые речи самого Абсолюта. В данном стихе ясно сказано, что те, кто не хочет признавать Верховную Личность Бога, рассуждают о природе истины, о природе абсолютной истины, опираясь на свой несовершенный чувственный опыт. Однако правильное понимание безличной концепции Брахмана может прийти только в процессе слушания. Брахман невозможно постичь, исходя из собственного опыта. Таким образом, знание приходит к человеку в процессе слушания. Веданта Сутра подтверждает это «Шастра Йони Тват». Чистое знание можно получить только из авторитетных священных писаний. Поэтому так называемые философские рассуждения об абсолютной истине бесплодны. Истинной природой живого существа является сознание, которое всегда остается с ним, независимо от того, бодрствует живое существо в виде сны или погружено в глубокий сон. Даже погруженное в глубокий сон живое существо, благодаря сознанию, ощущает себя счастливым или несчастным. Поэтому, когда сознание преломляется через тонкое и грубое материальное тело, оно затуманивается. Но когда живое существо очищает свое сознание и обретает сознание Кришны, оно освобождается из материального плена и вырывается из круговорота рождения и смертей. Когда с неоскверненного чистого сознания спадает пелена гун материальной природы, живое существо начинает осознавать свою истинную природу и понимает, что является вечным слугой Верховной Личности Бога. Снять эту пелену можно следующим образом. Солнечные лучи испускают свет, и само солнце тоже излучает свет. Когда солнце на небе, его лучи сияют так же ярко, как и оно само. Но когда солнце закрыто облаками или майей, наступает тьма, в которой чувства лишены возможности адекватно воспринимать реальность. Поэтому, чтобы освободиться из плена неведения, нужно пробудить в себе духовное сознание, то есть сознание Кришны, следуя указаниям авторитетных священных писаний. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на будали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубяшча крипа синхупья эвача патитанам бхавани пью вайшнаве пью наму намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нужно понять, что пришел дальше, мы теперь конечно с вами этим идти, мы вот тут умещаем, понять, что прокупались, пришел с вами группа дешевая, мы нужно понять, что пришел дальше, мы этим активидантом с вами идти, не? Намасте, Сарасвати, Деви Гуру, Вани, Прачарины, Нирвишешшины, Вани, Прачарины, Дэхштарины. Гьянамикам парачи нар индриар брама ниргунам Авабхатьярдха рупина, Бранча шабда дидхармина. Те же, кто отвергает трансцендентное, постигают высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Итак, глава 32, третья песня Шримад Бхагаватам «Путы кармической деятельности». До этого Капила Дев описывал, что происходит с сознанием человека, который поклоняется абсолютной истине. Как в его сознании развивается, естественно, знание, отрешенность, особое восприятие жизни, благодаря тому, что он принимает абсолют личностного Бога. Все в жизни такого преданного очень ясно и конкретно, потому что абсолют сам по себе, он провозглашает ясность. Абсолютный обозначает, что все четко, все понятно. Вот. И относительный обозначает, что как раз все непонятно. И дорогой товарищ Эйнштейн, когда он открыл свою теорию относительности, он сделал очень мощный вклад в эту сумятицу в умах людей. Вот, потому что теперь все знают, что все относительно. Нет абсолютного ничего. Все меняется в пространстве и времени. И то, что с одной стороны выглядит так, с другой стороны выглядит эдак. И люди очень любят рассуждать. Они говорят, с одной стороны вот то, а вот с другой стороны вот это. То есть у всего тут есть две стороны. Эти две стороны, они постоянно смущают живое существо. И вот они между этими двумя сторонами, живые существа туда-сюда болтаются, вот, и не могут пристать ни к одной стороне. Потому что с одной стороны то, а с другой стороны это. Вот, их иногда хорошо там, а иногда хорошо здесь. И вот эта вот относительность всего сущего, это такое видение относительности, когда человек ни в чем не уверен, абсолютно ни в чем не уверен, это награда за отказ от абсолюта. То есть абсолют — это вот так и никак иначе. Мы узнаем из вед, что есть только Кришна, а все остальное — это просто майя, которая скрывает его. Вот все. Больше ничего не существует. Есть Бог, абсолютная реальность. Вот. Но поскольку живые существа отказываются от него, то есть какая-то категория живых существ, которые отказываются от него, от абсолюта, значит, они тоже находятся в реальности, но в какой? Не в абсолютной, а в относительной. Вот все. И теперь в относительно реальности, с одной стороны то, а с другой стороны это. И они между тем и этим плавают, туда-сюда, то так, то сяк. Они говорят, ну поймите меня правильно, ну что поделаешь, жизнь как бы такая относительная, жизнь контрастная, то то, то сё. Я понимаю, что это так, но хочется другого, потому что с другой стороны это не совсем так. Вот. И вот эта теория относительности, она, конечно, породила такую широту взглядов, с одной стороны, на одни и те же вещи, люди спорят по поводу одних и тех вещей, они не уверены, это правильно или неправильно, хорошо или нехорошо, те или иные вещи. То есть сразу же как бы мораль стала очень относительной, когда есть абсолютная истина, Бог, личностный Бог. Личностный Бог может конкретно покарать, конкретно очень. Он говорит, это мне нравится, это мне не нравится. Не убий, не кради, не прелюбодействуй, не лги, еще что-нибудь такое. Вот. То есть это называется абсолютизм, когда есть абсолютная истина, которая утверждает абсолютные правила, абсолютные ценности. И в жизни все понятно. Сразу же все понятно. Уже невозможно сказать с одной стороны то, с другой стороны это. Все понятно. Это плюс, а это минус. Это хорошо, а это плохо. Вот. Но такая двойственность может показаться какой-то такой несовременной, очень, очень догматичной. Вот, куда проще сказать, что грех – это понятие относительное, что понятие добра и зла у всех разное, у каждого свое, у каждого свои понимания жизни. Это звучит куда более современно, куда более демократично, куда более мягко. Это не насилует наш ум каким-то таким вот абсолютом, что только вот так и не иначе. Вот, и, конечно же, такие убеждения, они находят куда больше поклонников. Если бы Эйнштейн открыл свою теорию относительности куда-нибудь в два пара югу, в какую-нибудь другую эпоху, вот, то он бы не был популярен, потому что его относительность, она сразу отрицала бы абсолют. А поскольку у людей еще были более ясные представления об абсолюте, вот, то эта относительность, она только, как говорится, людям мозги пудрит, сбивает их с панталыку. Вот, потому что когда у нас есть перед глазами конкретная и ясная абсолютная истина и абсолютная цель, жизнь становится очень понятной. Очень понятно. То есть нету такого двузначного прочтения событий. То есть мы понимаем, что эти вещи благоприятны, если они приближают нас к Богу. А эти вещи неблагоприятны. Почему они неблагоприятны? Потому что они удаляют нас от Бога. То есть мы узнаем из нектара наставления, например, что нужно принимать то, что благоприятно, отвергать то, что неблагоприятно. Если смотреть такие вот взгляды с позиции теории относительности, кажется, какая-то ерунда. Почему, вот, например, следовать принципам Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам – это благоприятно, общаться с преданными – это благоприятно, а Джана Санга, общение с непреданными – это неблагоприятно. Они говорят, смотря еще, откуда посмотреть. Вот, то есть, все может быть иначе. Вот, то есть, сразу же, когда нет этой вот абсолютной ценности, абсолюта, сразу же начинается рассуждение. С одной стороны то, а с другой стороны это. И вроде бы хорошо, но каков вывод этих рассуждений? Вывод этих рассуждений очень простой. Поскольку нет абсолюта, то нету абсолютной ценности, нету абсолютного пути, нету абсолютных правил, нету никаких, так сказать, абсолютных предписаний. И очень хорошо, это означает, что ничему не нужно следовать. И каков результат этого? Человек не достигает абсолютно ничего. Потому что в жизни нет абсолюта. Вот все. То есть его энергия растеклась в свободе. Она растеклась между двух точек зрения. С одной стороны то, с другой стороны это. И для людей, которые вот этого бы и хотели, которые хотели бы избежать, так сказать, абсолютно насколько это возможно, они как раз и принимают, пускай это будет Эйнштейн, или пускай это будет что-то более древнее и авторитетное, вот, типа всяких разных других ведических мудрецов, которые тоже говорят об относительности всего сущего. Вот. Но смысл в том, что люди не хотят абсолюта. Они не хотят конкретики в своей жизни, они не хотят сделать конкретную работу, которая приведет их к конкретному результату, поэтому они отрицают и саму философию, потому что мы прекрасно понимаем, философские споры – это не просто философские споры. Философские споры, они выводят на определенный тип поведения, на определенный стиль жизни. И люди спорят о философии не просто потому, что им хочется, так они склонны к философии. Они прекрасно понимают, что если, допустим, им докажут, что их философия неверна, отсюда сразу же следует вывод, что их образ жизни неверный. Понимаете? Потому что философия и образ жизни очень тесно связаны. Философия – это руководство к практическому действию. И вот здесь говорится о тех людях, которые отвергают трансцендентное. И теперь что с ними происходит? Они по-прежнему постигают высшую абсолютную истину, поскольку материальный мир – это есть не что иное, как порождение этой истины. Это также брахман. Но они это делают не путем принятия шабды, авторитета. Они делают это, говорится, путем эмпирического чувственного восприятия. И далее говорится, что их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Их несовершенный эмпирический опыт. Поскольку у них нет совершенного опыта восприятия абсолюта на слух. То есть мы знаем, что если человек чист и он хочет понять истину, он в процессе слушания и служения освобождает свой ум от анартх, и тогда абсолютная истина открывается ему. Все, он видит, что есть Бог. Все. А все, что как бы не Бог, это то, что, о чем сказал Кришна Брахме, да, как там, Ритирта, как-то второй стих-то это, господи, Шачатур Шлоки, Иртирт Хантьят, Пратиетана, Пратиетаячат Мани, дальше забыл, позавчера только повторял. Одним словом он говорит, что знай, Брахма, все, что кажется тебе реальным в отрыве со мной, это есть майя, проявление моей иллюзорной энергии, это как отблеск света во тьме. То есть, все, что может показаться нам реальным и ценным без связи с Богом, он говорит, это есть майя, это проявление моей энергии, отблеск света во тьме. Что такое отблеск света во тьме? Мы говорили об этом. Это когда мы видим на стене солнечный зайчик, но не видим солнца. Зайчик видим, а солнце не видим. Благодаря чему мы видим? Благодаря какому-то стеклу или зеркалу, допустим. Да? Простой опыт всей этой. Вот мы из окна, с неба ловим солнышко при помощи зеркала и проецируем это отражение зеркала на стену. Итак, в комнате, допустим, тень, солнце еще не дошло туда, но при помощи оптического прибора, зеркала, мы солнце из одной части неба перенесли и спроецировали на стенку. Итак, когда мы видим солнечный зайчик в отрыве от солнца, это и есть отблеск света во тьме. Когда мы думаем, что этот вот зайчик, он обладает какой-то самоценностью, но не понимаем, что зайчик такой привлекательный и яркий, просто потому, что он является отражением солнца. Солнце-то мы не видим. Но благодаря вот этому вот инструменту зеркалу мы эту вот реальность сумели перенести в тень. Итак, все, что в этом мире есть привлекательного, мы узнаем от Кришны. Он говорит, это есть проявление моей абсолютной природы, это мои випхути. Он говорит, знаешь, что все богатства, все удивительные и славные творения этого мира созданы из искры моего великолепия. Он говорит, знай, знай. А большинство людей не знает. То есть они смотрят на эти великолепия, на эти богатства, думают, как хорошо, какой прекрасный мир, какие замечательные богатства, как все здесь великолепно. Но они не знают, что это великолепие абсолюта. Поэтому Арджуна, Кришна говорит Арджуне, знай. Знай, что это проявление великолепия. А большинство, люди не знают об этом. Они смотрят на этот мир в отрыве от Бога. В отрыве. И поэтому им кажется, что вот этот мир обладает какой-то такой самоценностью, но Кришна говорит, Брахма, знай, что это иллюзия. Если тебе кажется, что это привлекательным, не связи со мной, это действие иллюзии, иллюзорной энергии. Вот, и поскольку люди здесь не знают источника мира, они строят свои концепции о том, что мир произошел из ничего, из пустоты, вот, абсолютно нет их в голове, в их голове, вот, поэтому они смотрят на мир как вот такое просто какое-то многообразие сущего, изучают эту природу, изучают эту абсолютную истину, они даже не знают, что они абсолютную истину изучают. Материальная природа – это тоже проявление абсолюта. Вот. Но поскольку они изучают ее в отрыве от самого абсолюта, они не принимают, что этот мир вышел из Кришны, то эта материальная природа просто пудрит им мозги. Вот все. Просто эти вещи в течение времени меняются. Одно становится ценным, потом другое становится ценным. Одно входит в моду, другое выходит из моды. Таким образом действует материальная природа, материальная энергия, но ясности не наступает, потому что нету за всем этим абсолюта. И эта материальная природа со всем ее многообразием, со всеми многообразными впечатлениями и так далее, она сбивает с толку живое существо. И живое существо не может сконцентрироваться за тем, что стоит за этой материальной природой. Итак, практический вывод таков, что если человек не принимает абсолютную истину и считает естественным образом в этом мире все относительным, вот, тогда он практически не может следовать никакому пути. Потому что эта идея относительности, она постоянно будет смущать его. Эта идея относительности, она полностью развращает наш ум и разум. То есть она не позволяет утвердиться абсолюту. Это обозначает, что все вот так и будет нестабильно. То есть наш ум будет постоянно метаться от одной крайности к другой крайности, от одного к другому, от отречения к наслаждению, от наслаждения к отречению. Одно вошло в моду, другое вошло в моду, еще что-то. Вот какие-то разные такие проблески. Абсолют мелькнул там, абсолют мелькнул здесь, еще где-то. Вот. Но поймать этот абсолют не представляется возможным, потому что люди его не принимают, этот абсолют. Вот они видят только временные проявления абсолюта. Вот было такое учение, потом другое учение, один мудрец, другой мудрец, еще что-то такое. И поскольку люди не понимают, откуда все это исходит, и не знают, что это Кришна, не просто там какой-то брахман, а конкретная форма, вот, то их ум находится в постоянном заблуждении. В постоянном заблуждении, но те, что не всегда блуждают. То есть их ум не может остановиться на чем-то конкретном. И, соответственно, ничего конкретного они достичь не могут. То есть такова расплата за отказ от абсолютных ценностей. И хотя в нашу эпоху непопулярны абсолютные ценности, их объявляют фундаментализмом, ругают и так далее. Вот, хорошо, поэтому мы видим, собственно говоря, что эти вещи непопулярны. Никто на этой стезе и не развивается. Даже люди... верующие, они просто верят, но знания у них нет. Спроси их, какой он Бог, они говорят, о, это тайна. А чем там занимается Бог? О, это тайна. Значит, эта тайна и останется. Так она и останется. Вот. Но те, кто принимает абсолют, тайна раскрывается. Кришна говорит, человек может войти в меня, войти в мое духовное царство. Благодаря процессу преданного служения, в 18 главе он говорит, «Бхакти мама пхиджанати яван ярча сметатва тага татвам тататов гиатвам атмана...» Все позабывал, о, Кришна. Одним словом, меня понять можно только в процессе чистого преданного служения. Когда человек осознает меня благодаря своей любви и преданности, он входит в мое небесное царство. Все, там полная конкретика. И поэтому философы вайшнавы достаточно сурово вынуждены биться с разными такими вот демократическими тенденциями философии, которые вот постулируют относительность всего сущего. Потому что это не просто философский спор, а это борьба за живые существа. Одно дело, в вашей жизни все будет конкретно и ясно, и вы будете иметь достойную цель и постепенно к ней двигаться. Другое дело, просто потому что кому-то хочется... все позволить и никаких ограничений не ставить. Для этого мы просто-напросто свергаем абсолют, объявляем, что все является относительной ценностью, что у каждого свое понимание, у каждого свое видение и так далее. И наступает, в конце концов, полный беспредел. Потому что одному человеку кажется, что вот он делает что-то хорошее, а другому кажется, что он делает что-то плохое. И они друг другу начинают доставлять определенные беспокойства. Вот это говорит о том, что не существует точных законов. Не так давно, просто я там был у родителей, там был включен телевизор, шел какой-то из зала суда, по-моему, там даже или в записи, или прямой эфир, местный суд какой-то, короче говоря, там дело о взяточнице, взятки разбиралось, вот какой-то там парень, короче говоря, ему нужно было от армии отмазаться, и вот он через какую-то там женщину, которая как-то связана с военкоматом, что-то там пытался такое сделать, она я какую-то у него взятку вымогала, вот, и, в общем, короче говоря, все это дело разбиралось, и в конце концов взятку она взяла, а дело не сделала, и вот у нее там какие-то были проблемы, и, в общем, значит, он подал на нее в суд, ее, значит, поймали на этом деле. И вот там была работа адвокатов, это просто фантастика вообще, это просто фантастика. То есть приводятся конкретные факты, показывается видеоматериал, как его там засняли их в этом отделении банка, где, скажем, прямо он там менял деньги, передавал и там все эти деньги, все это видно. Вот. И какие-то другие факты, прочие разные вещи. Адвокат этого как бы истца давал свое, а адвокат этой самой подсудимой, вот, он, когда уже все, уже чуть ли там не обвинительный приговор, он сказал, на самом деле все это полная ерунда. Вот. И на этих кадрах, в общем-то, я бы ее никогда бы не узнал, что это она, и вообще там я не я, жена не моя, и, в общем, все. То есть целая докучи, что там не законным путем были сделаны эти съемки, поэтому они не являются доказательством и прочие всякие разные вещи. И вообще моя подсудимая — это ангел без крыльев, там, и, в общем, все это сказать. И только что, так сказать, утверждается абсолютная ее вина, и тут же стоит адвокат и говорит, это полная ерунда, потому что на самом деле так, и все. И никакого абсолюта уже нет, понимаете? То есть... Это делается очень просто. То есть, и в помощь им как раз вот это вот отсутствие абсолютных норм, что одни и те же вещи можно трактовать как угодно, свободно, понимаете, это здорово. Это означает, что любого бандита можно оправдать, и любого праведника можно осудить, потому что нет абсолютных норм. С одной стороны это то, а с другой стороны это, понимаете. Вот один человек проповедует кому-то и говорит, становись преданным Бога, это будет абсолютным благом для тебя. И человек становится преданным Бога, а материалисты с относительной позиции смотрят и говорят, это абсолютное зло, потому что человека вырывают, допустим, из какой-то жизни там, он там не учился, туда не ходил, того не видел, этого не пробовал, у него там загубили ему детство там, или еще что-нибудь такое, и ему внушают там какие-то непонятные идеи, вот, и он лишается всех вообще материальных благ и так далее. Все. И эта точка зрения, она будет отстаиваться, и будут приводиться аргументы и прочее. Потому что нет абсолюта, понимаете? Нет абсолюта. И поэтому вот в этих вот относительных истинах люди и болтаются. Вот поэтому... споры между вайшнавами, которые утверждают личностный абсолют, и между теми, кто говорит, что все относительно, и что форма Кришны временна, это просто брахман, сгустившийся в сатвагуне. Форма такая, форма другая, могут быть разные формы, это не имеет какого-то большого значения, потому что, по сути дела, никакой формы нет. Вот, вы можете следовать правилам таким, можете следовать правилам другим, но на самом деле как бы абсолют он сам бесформенный, поэтому это не имеет значения. Вы можете мясо есть, вы можете мясо не есть, как какой-то... Там мы говорим, допустим, мясо есть вредное, это однозначно, да? Вот, наука доказала, то все, в ведах сказано и все прочее. Вот вам, пожалуйста, как бы другой аргумент, когда я тоже читал какое-то время назад, какой-то буддийский тоже там, не знаю, там, лама, где-то ему там на каком-то приеме что-то дают, а он ест это мясо, ему говорят, а как вот, например, там вегетарианство, ненасилие и так далее. Он говорит, ну... надо принимать то, что Господь послал. То есть, он Господь, я Божий человек, я, значит, связан с Богом. То есть, если Господь дает мне, то, значит, я должен это есть. То есть, что, он не знает, допустим, о каких-то там правилах насилия, не насилия. Если, вот сейчас, представим, вы мне даете мясо, да, предположим, я буду тверд принципом, я откажусь от него, это что же, я голодный останусь, понимаете? То есть, если Бог мне дает вот это, в чем проблема? И может привести вам какие-нибудь статы из шастры, что, что само идет в руки, значит, принимает, а иначе потом будешь просить милостыню у скупца и так далее. Он найдет свои аргументы, понимаете? И люди скажут, действительно так. Если Господь видит, что это Божий человек, он ему служит, зачем он ему предлагает? Зачем он его искушает? Все, раз Бог дал, ешь, все. Понятно? Все относительно. В следующий раз Бог даст банан, сегодня он дал там какой-нибудь кусок мяса, еще что-нибудь, понимаете? И найдутся свои аргументы об относительности всего сущего. Вот, но вайшнав говорит, есть абсолют. И он с этим абсолютом везде идет. Абсолют он очень большой такой и конкретный абсолют. Поэтому, куда вайшнав входит, сразу как бы абсолютная истина поселилась. Сразу там все лишнее с кухни долой, вон это в окно, то сюда, так это вообще там к чертям собачьим. Вот абсолют входит, и он утверждает абсолютную природу, абсолютные правила. Это можно, это нельзя. Но люди, у которых нет этого абсолюта, у них ничего нет. Все относительно. Кажется, что им все можно, потому что относительны все правила. Но в результате что? Ничего. Ничего конкретного, ничего абсолютного. Ну, конечно, конкретная карма, вот, опять конкретная относительность, но абсолюта нет. Раз нет абсолюта, значит, его и не будет в жизни, значит, люди не придут к Богу. Вот, то есть, вот в чем опасность этой философии, которая на поверхности кажется такой привлекательной, такой миролюбивой, которая отрицает строгие нормы, строгие стандарты, строгие философские эти вот как бы построения, но не утверждает какого-то абсолюта, она всем нравится, можно так, а можно эдак, не имеет какого-то значения, но результат всего этого – пшик. Люди не достигают этого абсолюта. То есть их энергия тратится впустую. И поэтому те, кто познали абсолют, они прекрасно понимают, что это не какой-то фундаментализм. Это просто фундаментализм это для тех, кто так воспринимается. Не фундаментализм, это негативный. Абсолют это позитивное утверждение, абсолютное. Да? То есть слово с позитивным таким значением. Фундаменталистский обозначает негативное. То есть вот так, так, у нас строгие правила. Как знаете, там в мусульманском мире что там? женщина без паранжи вышла, или еще там какое-нибудь на это самое нарушение, оп, к ногтю сразу, да, то есть такие отклонения какие-то там от нормы, они сразу наказуемы. Вот. И люди, которые не желали бы следовать никаким ограничениям, они и создали этот термин фундаментализм, когда они абсолютно позитивное, позитивную природу абсолютно придали ему прочтению негативного. Просто потому, что у них есть дух чувственного наслаждения. Это дух чувственного наслаждения не позволяет им послушать абсолют, прислушаться ко всем этим вещам. Вот, поэтому эти разные философии, они порождают совершенно разные образы жизни и разный результат дают в конце. Хари Кришна.
А как вот с этой тенденцией ко всему относительному нам бороться в нашем обществе? Потому что мы видим, что разбавляется только так. И есть можно, и делать можно, и там смотреть можно. Как общество принято с этим?
Общество преданных — это немножко другое общество. Материалисты, они отрицают абсолют как цель. И поскольку у них нет абсолюта как цели, то у них нет и абсолюта как в поведении, в методе. Поведение может быть таким, каким любым, каким угодно, относительным, поскольку нет абсолюта всего. А в обществе преданных Кришна утверждается как абсолют, как цель утверждается. Вот. И те какие-то относительные вещи или какие-то послабления, которые могут оправдывать, допустим, преданные, они идут на уровне, скажем, такой, как это, временной тактики, но не стратегии. То есть цельность остается абсолютной. Я приводил этот пример, что Кардама Муни был брамачари, потом стал грихаской. То есть по образу жизни эти пути совершенно разные. То есть для брамачари общение с женщинами запрещено полностью, а для грихасхи оно позволено. И мы читаем про Кардама Муни, что он жил там многие годы в чувстве наслаждения, вообще себя не помнит. То есть прям так и написано. Прям именно так и написано, никак иначе не написано. Вот. Но хотя это прямо два противоположных образа жизни, Кардама Муни никогда не забывал своей цели. Никогда не забывал своей цели, он всегда был привет. Вот, поэтому, когда вот эти вот как бы какие-то послабления в жизни вайшнава туда или сюда, если они идут на уровне тактики, как необходимая какая-то тактика, но при этом не меняется цель абсолютная, то они как бы, ну, в рамках, естественно, допустимого, в рамках допустимого они допустимы. То есть то, что возможно грехасхи, то невозможно для брамачари. Вот, и так далее, скажем. Одни вещи для одного, другие для другого. То есть и мы узнаем, допустим, о том же, что Кришна тоже провозглашает в Бхагавадгите эти разные стандарты преданного служения. Полностью думай обо мне, находись в бхаве, не можешь следуй, не можешь следовать, значит, трудись для меня, жертвы плоды, не можешь то получить. Ну, в общем, что-то такое. То есть он как бы поступательно идет. И различные уровни преданного, они также подразумевают разную степень свободы. Но эта разная степень свободы принимается каждым человеком добровольно. Когда человек находится в бхаве, и Кришна говорит: обрати ко мне весь свой ум и разум, так ты будешь пребывать во мне вечно, в этом нет сомнений. Это не обозначает, что человека заставили в этом пребывать. То есть он к этому пришел, и он в этом полностью счастлив, ему ничего другого не хочется. Тот, кто находится на уровне сады, но у него такого нет еще. Но он пытается, он старается, Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты разовьешь себе желание достичь меня. Но для него неестественно то, что естественно для человека в бхаве. А для человека, который ниже саданы, для него другое, ему трудно садана. Поэтому он может там работать, там какие-то плоды, там что-то еще такое. И этот как бы уровень свободы или относительности следования правилам предписания зависит от самого как бы бхакты, на каком уровне человек находится. Вот, и ну, какому нашим и так далее. И поэтому вот эти вот как бы послабления или относительность, это важно, или не важно, или не очень важно. Это зависит от его уровня. То есть мы знаем, что какой-нибудь саньяси, там что-то, хотя бы какая-то сплетня прошла там про какую-нибудь женщину, сразу же скандал, понимаете? Сразу же скандал, хотя, может, ничего и не было вообще. Просто там чего-то Харидас просто попросил у этой пожилой женщины рис, сразу же скандал. Господь Читания говорит, все, ты не отречен, уходи. Знаете, тут только тень этого пахла, все. Для саньяси это сразу же скандал, понимаете? А для грехаски это не скандал, понимаете? То есть, вот, и, то есть как бы стандарты совершенно разные. Совершенно разные. Вот, и поэтому, что можно, что нельзя, вот эти вот все вещи, они как бы диктуются уровнем и тактикой поведения. Вот, потому что иногда мы знаем, что, например, скорее всего, речь идет о материальных желаниях. И мы знаем, что с материальными желаниями по-разному можно поступать. Если они не очень сильные, нам говорят, что лучше их игнорировать, отрекайся просто и все. Да? Вот если человек не может их игнорировать, тогда говорят, просто задействуй их в служении. Если ты не можешь от этого избавиться, ну что ж, прими это и задействуй это в служении. Вот. Это, то есть два типа тактики. Либо полностью, если это не так все сильно, очищайся и освобождайся от этого. Если ты не можешь с этим делать, значит, другой путь. Значит, принимаешь это и постепенно в процессе служения перебарываешь эти вещи. Вот, поэтому, как бы, эти вот, как бы, такие послабления или какие-то компромиссы, они не на уровне цели идут, они идут на уровне метода, на уровне тактики какой-то определенной. Иногда, чтобы избавиться от чего-то, нужно это просто игнорировать, а иногда, чтобы избавиться от этого, нужно через это пройти. И так может быть, потому что у людей разные, как бы, ну, разный уровень, разная степень привязанности. Последнее.
Иногда утверждаю абсолютную истину по этой философии сознания Кришны, которая в полной мере отражает его. Можно встретиться с таким противостоянием со стороны людей. Они говорят, что, ну, мол, вы как бы высокомерно считаете, что ваша религия самая лучшая, а остальные все как бы хуже. И вот как тогда в таком случае, если человек вот так воспринимает,
в таком состоянии никак. Это может быть дефект восприятия человека, это может быть дефект проповедника. И то, и другое может быть. Хотя мы знаем о том, что Кришна это абсолют. Если мы это будем... Но мы также должны знать, что люди не любят, когда им навязывают абсолют. Это тоже наш опыт, да? То есть мы только что выяснили, что люди воспитаны в этой культуре и философии относительности. И поэтому, когда им утверждается абсолют, они сразу же начинают беспокоиться по этому поводу. Поэтому проповедник, зная эти вещи, он должен подавать этот абсолют без вот этого комплекса превосходства, что вот я вам сейчас дам, примите, да, пожалуйста. Они не принимают, он удивляется, что это такое, абсолют не принимает. Вот. То есть это искусство проповедника. Мы знаем, что когда Прабхупада проповедовал в среде преданных, он прямо говорил, что вот это так, и все остальное ерунда. Вот, когда он выходил, допустим, на люди, он другие вещи говорил, он учитывал все эти моменты. Вот, поэтому, если проповедники проповедуют неграмотно, то такая реакция может происходить. Также это может быть дефектом восприятия человека. Этой болезнью болеют все конфессии, это называется ревность веры. Ревность веры обозначает, я прав, все остальные неправы. И так есть у каждого, понимаете? Нет другого пути, кроме Иисуса, там, и так далее. Нет другого Бога, кроме Аллаха, его пророка Мухаммеда. Господь Чайтанья сказал, нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и знать вообще никого не желаю. То есть, все. Это называется ревность веры, понимаете? Все. Это есть в каждой традиции, абсолютно. И внутренне это должно быть, иначе как мы будем развиваться? Вот. Но когда мы выходим на люди, мы должны понимать этот вот момент и быть как бы такими тактичными в этом плане. Шрила Прабхупада говорил, что люди сами должны сделать выводы. Мы должны наиболее привлекательным образом подать Кришну эту культуру, эту философию, а люди сами сделают выводы. И часто они говорят, да, действительно, вот такого мы еще не видели, не слышали. Вот это действительно самое. Это, люди сами делают такой вывод, если все подается правильно. А если подается неправильно, они говорят, ну да, конечно, это интересно, но все так говорят, знаете. Вот это обозначает, что, может быть, не совсем правильно было подано. С каким-то уже такой заранее тенденциозностью, что вот человек даже таких слов может не говорить, но внутренне, если в нем вот эта вот гордыня есть, что он носитель истины, и сейчас он варваров обратит, так сказать, в праведников, вот это может, он может словами не говорить, но это будет чувствоваться в настроении, люди это почувствуют. Они говорят, ну понятно, что пришел святой, ну а мы тут что, грешники, да ладно. От нас какой-то опыт. Вот, ну, все, поговорили, до свидания. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.